Теория всего.
Всем привет, меня зовут Рита Федорова, со мной в студии научный журналист Егор Быковский, и это программа «Теория всего», где каждую неделю мы рассказываем вам, что нового узнали из мира ученых, приглашаем ученых к себе и их допрашиваем с пристрастием.
Каждую неделю, друзья, человек, сидящий рядом со мной, говорит мне: «Привет, я Рита Федорова». Рита, я наконец запомнил! А я Егор Быковский. Здравствуйте, дорогие друзья.
Привет.
Рад всех приветствовать и рад приветствовать нашего сегодняшнего гостя.
У нас в гостях Дмитрий Пащенко, младший научный сотрудник лаборатории палеогерпетологии Палеонтологического института Российской академии наук. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Теория всего.
Вот сейчас мы заодно как раз проясним, что такое за палеогерпетология, потому что возникают мысли о змеях. Наверняка это не только про змей все-таки. Но сначала я хотел поделиться с вами тем, почему, собственно, именно сегодня у нас Дмитрий в студии. Мы тут последние недели с Ритой очень переживали по поводу новости о нападении акулы на российскую...
В Египте.
Вот, и неделю или даже две все российские СМИ, как сумасшедшие, только об этом и писали. Ну, хорошо, не только об этом, но уделяли этому много внимания.
Ну, потому что это, ну, событие такое, знаешь, ну, во-первых, неприятное, само собой, ну, и не каждый, мне кажется, не так часто случается, как об этом мы видели в фильме «Челюсти».
А виноват, да, в этом кто? Тот, кто придумал фильм «Челюсть». Он потом, кстати, под конец жизни очень много...
Раскаялся, да,
насчет акул-людоедов. Давайте я буквально 30 секунд займу нашего времени и расскажу, что в среднем за год фиксируется около 100 нападений акул по всему земному шару на людей, и из них примерно 10 в среднем там на протяжении последних 20 лет заканчиваются смертью. Ну, 10 смертей в год по сравнению с 200 миллионами убитых акул человеком, наоборот, это, в принципе, не очень много. Но, с другой стороны, конечно, неприятно. Большой, страшный, древний морской хищник нападает на человека. И тут мы подумали...
А насколько, кстати, акула древняя? Сколько лет вот этой...
500 миллионов у меня в голове, но Дмитрий сейчас меня поправит. Может быть, я ошибаюсь.
Ну, древность акул, она сильно преувеличена, надо сказать. Вот. Ну, то есть, если вы спросите там специалистов, ихтиологов, там, насколько акулы в широком смысле древняя группа, то они действительно зовут там какие-то цифры большие, там, не 500, но 400 там, миллионов лет.
Наверное, это не современные акулы, как бы их предки.
Ну, очень далекие предки. То есть, если современному не специалисту показать тех рыб, вот, которые были там в девонском периоде, например, каменноголем, то он, ну, как бы, ну, поймет, что это рыба, но акулу в нем не узнает, скорее всего. А те вот акулы, ну, более-менее похожие на современных акул, они появились где-то в Триасовом и многие даже в Юрском периоде, позже динозавров.
Да, давайте сразу точно уточнять, потому что Триас, ну, я вот, например, помню случайно,
о чем говорить.
Большинство наших слушателей так сходу-то и не восстановится, сколько миллионов лет назад это было.
Ну, знаете, Триас начался примерно 250 миллионов лет назад. Вот, как бы вот в этот промежуток.
Раз рассвет динозавров пошел в этот момент.
Начало динозавров.
Начало рассвета.
Опять же, в миллионах лет это не очень любят палеонтологи, такие датировки, проще сопоставлять с другими, как бы, ну, событиями, известными нам. Просто где-то в середине Триаса появились млекопитающие. И вот в этот момент появляются, ну, акулы, похожие на современных или даже позднее. Такое прям действительно разнообразие акул, ну, уже похоже на современных, оно где-то в юрском периоде. Опять же, вот где-то в начале юрского периода, вот, акулы прям начали сильно, много видов начало появляться, много групп, похоже на современные, а в середине юрского периода птицы, например, появились.
Слушайте, ну, наверное, акулы были в те времена тоже побольше размером, там же, в общем, модно было вот эта гигантомания.
А почему, собственно, они могли быть? Хотя, ну, с другой стороны...
Динозавры были очень большие, и акулы, наверное, тоже были.
То, что плавало в воде, наверное, не
побольше
совсем динозавры.
Побольше современных.
У меня в голове всплывает множество всяких названий: ихтиозавры, плезиозавры всякие водные, но это же не динозавры или динозавры, или это архозавры. Давайте вот разберемся немножко, как-то внесем ясность в терминологию, потому что у всех в голове только динозавры и все. Динозавры в воде,
архозавры,
на суше,
да,
в воздухе, на скотном дворе, в конце концов, в виде курицы.
Ну, все эти водные ящеры, они далеко не динозавры, даже не архозавры. Ну, соответственно, архозавры дословно правящие ящеры, это арха, как бы, да, правитель. То есть это самые высшие пресмыкающиеся, ну, которые вот освоили полет, например, как птицы и птерозавры. Из архозавров в воде жили только крокодилы. Ну, были морские крокодилы в мезозое тоже, да, как бы они. Ну, не слишком близкие родственники современных, но тоже как бы группа близкая, ближе к современным крокодилам, чем к там, динозаврам. А все остальные – это такие совершенно отдельные группы пресмыкающихся. Их систематическое положение не очень понятно, то есть они образуют такие компактные группы. То есть вот ихтиозавры, да, вот они прям, да, все четко очерчены. Вот там какие-нибудь плезиозавры тоже, вот четко очерчены. А их родственные связи с другими пресмыкающимися, ну, немножко туманы, то есть там у каждого исследователя свои взгляды. Единственное, что это вот мозазавры, вот эта группа, вот это четко родственники ящериц. Ну, такие ящерицы, по сути, морские. Вот это вот. А все остальные, они, ну, вот как бы не очень понятно, то есть точно пресмыкающиеся, а внутри уже, ну, сложно сказать.
Сейчас же, ну да, и они все были более-менее крупными, поэтому и акулы должны были быть крупными. Или как это вообще происходит? Или акулы стали мельче с исчезновением своих гигантских вот этих вот соперников? Или они были не гигантскими? Расскажите нам.
Ну, на самом деле, в палеонтологии всегда есть искажение в пользу более крупных форм, потому что, ну...
Потому что они лучше сохраняются?
Да, конечно, да. Потому что, ну, большая кость, она рассыпается в прах гораздо медленнее, чем маленькая косточка. Угу. И поэтому вероятность того, что окаменеет, сохранится в палеонтологической летописи, огромная кость, она гораздо выше. Поэтому у нас такой перекос есть.
А вот откуда впечатление, что все динозавры гигантские?
Ну да, были гигантские, да.
А на самом деле, скорее всего, нет.
Ну, скорее всего, большинство, конечно же, форм там и динозавров, других пресмыкающихся были, ну, небольшого размера, среднего какого-то размера, просто, ну, среди них были также гиганты, которые вот остались.
Ну да, иначе же пищевая цепочка не получится, если есть только гиганты, чем они, собственно, питаются.
Ну, то же самое, собственно, и с морскими ящерами, то есть нам известны остатки и, ну, мелких форм, средних форм, ну, как среди современных китообразных, да, есть гигантские киты, и есть сравнительно небольшие дельфины.
И средненькие касатки.
Да-да-да, ну, вот, ну, как все промежуточные формы по размерам, да. То же самое и вот с морскими ящерами, то есть были небольшие формы, и огромные, и все промежуточные между ними.
Ну, то есть раньше плавало это вот что-то типа акул, ящеры какие-то, что еще плавало?
Ну, на самом деле-то и все. То есть, кто, ну, соответственно, кто населяет океан из позвоночных, это вот рыбы. Ну, вот и среди крупных, конечно, вот хрящевые рыбы, то есть вот акулы как раз, да. И тогда, ну, млекопитающих морских тогда еще не было, да, вот морские ящеры, соответственно. Ну, кроме
а
таких.
Змеи
вот,
какие-нибудь.
Змеи появились довольно поздно, и они тогда еще вот таких, ну, такого огромного количества морских змей не было, как вот как сейчас. Черепахи были, конечно же, вот, то есть всякие, то есть и гигантские, и средних размеров, то есть морские черепахи.
А, то есть черепахи – это тоже, в общем, наследство нам от динозавров.
Выходит, что все морские рептилии, кроме черепах, были вытеснены млекопитающими, разными китами. Фактически, да?
Нет. Ну, во-первых, они конкурировали между собой очень сильно. То есть вот большую часть мезозоя в основном жили вот ихтиозавры и плезиозавры. Как раз, ну вот, ихтиозавры, которые как рыбы, да, такие внешние, ну, как дельфины, а плезиозавры, которые с длинными шеями такие. Но в конце мелового периода, ну, то есть к концу уже мезозоя, во второй половине мелового периода, появились мозазавры, вот эти морские ящерицы, именно ящерицы, как бы настоящие, вот, только с ластами и гигантские. И вот они вытеснили практически всех, то есть резко упала численность всех остальных морских ящеров. Вот мозазавры вышли на первый план, а потом, соответственно, в вымирании, вот когда случилось вымирание динозавров, ну, не только динозавров, но вот этот мел палеогеновые. Тогда же исчезают и многие морские ящеры, и, ну, в том числе мозазавры, которые были самые многочисленные. И на некоторый момент, многие вот экологические ниши в океане стали пустовать, и быстро заняли как раз акулы. То есть в этот момент, вот после мелпалеогенного вымирания, вот это вымирание, ну, динозавров в кавычках, как раз акулы дали большой всплеск, и как раз гигантизм, там и всё такое, потому что исчезли ящеры, которые бы их, были бы их соперниками. И как раз впоследствии китообразные, встраиваясь в вот эту, они как раз вот с большим трудом теснили акулы. Вот
ну, немножко потеснили. Скажите, а вот если 200 миллионов... Вот сейчас, например, у человека шанс примерно 1 к 264 миллионам, я прикинул, быть атакованным акулой, если он вообще ходит на пляж. А вот тогда, 200 миллионов лет назад, если бы мы пошли покупаться, такое впечатление, как бы после просмотров всех фильмов о динозаврах, что только ступишь в воду, а там уже десяток пастей гигантских торчит. Или это было не так? Или наше впечатление о том мире ложное, что прям на каждом шагу могли сожрать?
Ну, знаете, конкретно вот 200 миллионов лет назад случилось Триасово-Юрское вымирание, тоже одно из самых крупных вымираний в истории Земли. Поэтому тогда океан был, ну, довольно пустынь. Вот, именно в этот момент. Ну, хотя не так пустынен, как, скажем, после Мелполиогенова. С другой стороны, дело даже не в том, что тогда прям, да, вот столько было опасностей. Скажем, еще там тысячу или даже там 5000 лет назад тоже как бы океан таил в себе много опасностей, потому что, ну, мы немножко отвыкли от того, сколь многочисленны могут быть животные вообще.
Об этом мы поговорим спустя пару минут.
Теория всего.
Это «Теория всего». Мы продолжаем. У нас в гостях Дмитрий Пащенко. Мы говорим про древних акул, плавающих ящеров, и что там еще водилось в Триасовом и Меловом периоде.
Да, про...
И можно ли было купаться тогда?
Про ужасы древних времен. Ну вот Дмитрий считает, что и 10 тысяч лет назад было полно опасностей, кстати.
Знаете, какой у меня вопрос? Дмитрий, а может, вы подскажете, все ли водоплавающие тогда, скажем так, были хищниками? Потому что сейчас мы знаем, что есть акулы, которые действительно хищники, а есть акулы, которые вот питаются, фильтруя воду, да, там планктон, какие-то рачки мелкие. А тогда все были хищниками?
Все акулы,
веганы тоже уже были? Ну, вот такие морские животные.
Не, ну так не бывает, чтобы все обитатели какой-то экосистемы были хищниками. Конечно, обязательно есть какой-то субстрат, что называется.
Нет, ну, строго говоря, планктоноядные – это ведь тоже хищники, ну, потому что они же поедают
просто
других,
они мелочи,
да,
да,
существ, да. Но нет, действительно, было совершенно разнообразие, то есть это видно по строению зубов, то есть там были те, кто конкретно обладал такими режущими зубами, кто охотился на крупную добычу, ну, как касатки современные, вот, когда отрывал куски там, да, или как большая белая акула, вот. Были те, которые охотились просто на более мелкую рыбу и глотали ее целиком, были те, которые охотились там на моллюсков, тех же аммонитов, у них были давящие зубы, чтобы там раскалывать раковины, вот, ну, то есть были и планктонофаги, конечно, да, то есть там были всякими с мелкими тонкими зубами, ну, которые, из которых делался фильтрационный аппарат, ну, среди именно присмыкающихся были такие, ну, среди, соответственно, и рыб тоже были, которые, ну, они обычно жабры делают для фильтрации в этом случае, но тоже, да, были и планктонофаги, то есть все разнообразие, которое мы сейчас наблюдаем, тогда тоже было.
А вот мы до перерыва говорили о том, насколько опасно было купаться в Триасовом море, и вышли на то, что 10 тысяч лет назад было, видимо
не менее
опасно. Нет, как раз вот мы выяснили, что 200
вот,
миллионов лет назад
был
довольно,
да,
пустын, там как раз прошло вымирание большое, а 10 тысяч лет назад, наверное, было опаснее заходить в море, чем сейчас, наверняка.
Ну, безусловно, то есть ведь человек на протяжении почти всей своей истории, ну, как только научился, да, ходить на лодках через океан, он начал добывать китов, дельфинов, там всю вот эту морскую живность, и довольно быстро подорвал ее численность, да, ну, то есть раньше китов было, конечно, гораздо больше, и насколько больше, можно судить по тому, что раньше в океане существовал так называемый китовый лифт. Ну, известно,
это что такое, да.
Да, значит, значительная часть питания океана получается с суши, то есть с суши стекает множество там полезных элементов для океана, которые, ну, там, для фитопланктона, например, фосфор, ну, без которого там растениям не жить, как фосфорное удобрение, условно говоря, ну, естественного, да. Да, ну, с азотом чуть проще, азот могут фиксировать сами водоросли, а вот фосфор только из горных пород, ну, из фосфатов. Вот, его смывает там дождями всем, когда размывает горы, вот, и все. И вот, что успели с поверхности нахватать водоросли? Ну, сколько успели, все остальное осаждается на дно. Ну, просто под силу тяжести опадает, там, но сами водоросли там погибают, опадают на дно. Ну, их поедают там планктонные рачки, но они тоже погибают, опадают на дно, все такое. И все это захоранивается на дне. Но если есть вот такие существа, как киты, например, они дышат воздухом, поэтому они большую часть времени проводят на поверхности, но зачастую они ныряют за едой на некоторую глубину.
И довольно большую.
Да, это зачастую некоторые довольно большие, некоторые не очень большие. Но важно то, что как бы мало кто охотится прямо на самой поверхности. Обычно все-таки многие у дна или, ну, если в открытом океане, все равно на глубине. Вот там они поедают, собственно, органику какую-то, ну, живую обычно, а потом выныривают обратно. И, соответственно, все свои выделения, так сказать, империальные остатки пищи или еще что-то, снова оказываются на поверхности, снова удобряют поверхность океана. И как бы таким образом они закольцовывают этот поток биогенного материала. То есть, понятное дело, что есть потери, но все равно они как бы позволяют рециклировать. Это называется китовый лифт.
Понятно. Для этого должно быть действительно много носителей, чтобы,
да,
это как-то было
заметно.
Да,
нужно очень много китов, да. Вот. И раньше он существовал по всему земному, ну, по всему мировому океану. А сейчас он утрачен фактически.
А чем это нам грозит?
Да, к чему это... Да, я хотел спросить, к чему это приводит, а Рита, чем нам грозит? Вот мы немножко по-разному смотрим на вещи.
Да, океан опустынивается из-за того, что, ну, соответственно, меньше пищи для... Ну, фитопланктон, соответственно, рушатся все цепочки пищевые, и в итоге открытый океан, да, в общем-то, и прибрежные воды становятся более и более пустынными, а лично нам это грозит тем, что, ну, рыба начинает заканчиваться в море, ну, без еды для самой этой рыбы, потому что рыба питается тоже планктоном зачастую, рачками этими же самыми, и все как бы, да. Вот, то есть мы, охотясь на китов, мы сами у себя как бы отобрали очень большой источник пищи.
Ага, как раз сняли у меня из уст буквально вопрос, не приводит ли массовая добыча акулы, она массовая по-прежнему, массовая добыча человеком, к тому, что рыбы становится больше. Но нет, друзья, не становится от этого больше рыбы.
Ну, так и акул меньше не становится.
Ну,
мне кажется,
боюсь,
их очень много.
Боюсь, что их, в общем-то, не так много, как кажется.
Как кажется?
Это примерно такая же картинка, как Земля, населенная исключительно гигантскими динозаврами. Такая картина, наверное, никогда не существовала. Точно так же, как и с акулами, наверное... Дело не так плохо, как в смысле не так хорошо, как кажется. Не так хорошо с точки зрения акул.
Безусловно, ну то есть сейчас особенно крупные виды акул, они находятся под угрозой вымирания, многие из них. Вот потому что акулы довольно медленно размножающиеся, ну почти как киты. Вот многие акулы, они живородящие, как млекопитающие, причем беременность у них может длиться там, ну, много месяцев, там дольше, чем человеческая. Вот и, ну, некоторые рожают много, некоторые рожают там буквально одного, двух, там трех акулят тоже. Ну можете себе представить, реально как вот как некоторые акулы размножаются почти как киты, по сути, вот по времени, да, вот возобновление, если их истреблять, то, ну, то есть точно так же, как киты.
Там они кладка довольно большая, просто очень часто внутри акулы еще нерожденные акулята друг друга побеждают.
Что?
Ну да.
Едят?
Да, там происходит.
Ну, это запланированный акт.
Хотя они с детства такие.
Да, запланированный. Чтобы не родить сразу сотню, в итоге остаются 2-3.
Ну, там просто у акул есть все стадии перехода от обычного яйцекладки к живорождению, и вот на одной из стадий, как бы, ну, промежуточных стадий, оказывается, что вот самка формирует много яиц разом, но развивается только вот несколько из них, ну, там, одно, два, три, а остальные служат просто пищей, которую акуленок, ну, вот, поглощает, ну, вот, буквально физически ртом проглатывает там яйца или, ну, начнешь развиваться другие эмбрионы.
Да, плаценты же нет как таковой.
Да, ну, а вот и даже плацента появляется, пуповина, все вот, то есть, вот это просто вот такой промежуточный шаг.
Ну, звучит грозно, да, Рита? Акулята, которые в утробе матери питаются своими нерожденными собратьями.
Ну, вот я говорю, с детства никакого воспитания, да, а потом они нападают на людей.
Очень немногие из них.
Это мы разобрались с, скажем так, с рыбами, да, вот древние были, теперь мы получили акул. А ящеры... которые были водоплавающие, это логически, я так рассуждаю, скорее всего, крокодилы, да, которых мы сейчас современных знаем, или нет?
Нет, увы, как я сказал, все группы морских ящеров мезозойских, вот кроме черепах, они вымерли, ну, бесследно. То есть вот ихтиозавры не оставили потомков, плезиозавры не оставили потомков, мозазавры, ну, вот оставились у них родственники наземной ящерицы, но прямых потомков не осталось. Вот были, как я сказал, морские крокодилы, тоже родственники современных, но это все равно отдельная группа, то есть предки крокодилов тоже были наземные, ну, как у всех пресмыкающихся. И вот у них было несколько попыток освоить водную среду. Одна из этих попыток была более ранняя, вот это морские крокодилы появились, они даже были ласты, как там, как тоже у черепах или у мозазавров, вот, и хвостовые плавники там вертикальные. А другая, более поздняя попытка, это как раз освоить пресные водоемы, это вот то, они тоже появились еще при динозаврах, ну, уже в меловом периоде, как раз вот крокодилы, ну, те, которые мы сейчас знаем, как крокодилы, вот эти вот пресноводные, речные, так сказать, крокодилы.
Если они появились при динозаврах, то есть ну, давно, там, более 100 миллионов лет на, да, как же они не сумели не отрастить-то себе ласты? Вот тюлени, например, фактически недавно зашли в воду, их предки, а уже в ластах фактически.
Подготовленные, да.
А потому что та группа крокодилов, ну, которая дожила до наших дней, это все формы именно что полуводные, жители пресных водоемов, причем пресных водоемов зачастую довольно мелких, где, ну, необходимо, кроме того, что плавать в воде, еще и бегать по суше. Охотятся они чаще всего на наземную добычу, то есть рыбоядные крокодилы, вроде гавиал. Но там какие-нибудь нильские крокодилы чаще охотятся на там зебры или антилоп. Зачастую кидают с них даже на сушу, ну, то есть из воды, но потом еще могут. И даже пытаться догнать на сушу все такое. То есть лапы нужны, чтобы ползать по суше.
А для человека они опасны?
Кто? Крокодилы?
Крокодилы. Ну, в смысле, поплавать не получится, так же, как и акулы.
Ну, в общем, по вероятности примерно так же. То есть, если встретитесь лицом к лицу в водоеме с крупным крокодилом, то это может быть очень опасно. Но из-за того, что Крокодилов осталось мало, как акул, ну, их добывают там на кожу там и все такое, да, вот, очень много, вот, они при этом медленно растут, поэтому сейчас мало крупных особей реально, которые могли бы напасть на человека, вот, то поэтому вероятно, реальная вероятность нападения, да, тоже очень мала.
Ну, есть, так что лучше не соваться там, где плавают всякие кайманы или кайманы. Мы вернемся к нашему разговору спустя пару минут.
Теория всего.
Это «Теория всего». Рита Федорова и Егор Быковский. В гостях у нас Дмитрий Пащенко, младший научный сотрудник лаборатории палеогерпетологии Палеонтологического института Российской академии наук. Продолжаем разбираться, кто когда жил, кто кого ел, кто мог напасть гипотетически на нас 200 миллионов лет назад.
Или 10 миллионов лет назад, или еще меньше, потому что у вас лаборатория называется палеогерпетология, то есть это про змей скорее получается?
Нет, это в целом про пресмыкающихся и земноводных.
Потому что я помню, что змеи появились относительно недавно, настолько недавно, что они даже не успели толком добраться, по-моему, до Южной Америки.
Южной Америке есть анаконды как раз.
Их просто там видовое разнообразие гораздо меньше, наверное, потому что это сравнительно молодое семейство.
Нет, все-таки змеи появились еще при динозаврах. Вот, другой вопрос, что они появились действительно довольно поздно, тоже уже где-то в меловом периоде. Обычно это связывают как раз с распространением млекопитающих, что, ну, млекопитающие большинство были мелкими тогда и жили в норах, и змеи – такие специализированные формы, которые охотятся на млекопитающих в их норах. Ну, то есть это длинное вытянутое тело, чтобы легко пробираться в самые узкие норы.
Вот почему мы так не любим змей-то. У нас, видимо, очень давнее соперничество с ними, давние разборки. А вот я все-таки хочу на секундочку вернуться к вопросу. Куда же делись все вот эти вот гигантские пресмыкающиеся, которые плавали в воде? Что изменилось, собственно, на Земле? Понятно, что в любом виде происходят там внутренние мутации, что-то меняется, но для того, чтобы их вытеснить из какой-то привычной такой экосистемы, нужно что-то серьезное, там, климатические изменения какие-то или очень сильное давление со стороны соперников. Куда делись все эти гигантские ребята?
Ну, как я сказал, что плезиозавры и ихтиозавры были вытеснены появившимися мозазаврами, mm-hmm. которые были такие же, как они, только лучше, вот, ну, буквально лучше во всем. А мозазавры вымерли вот, ну, в мелпалеогеновое вымирание, как бы вместе со всей вот этой крупной фауной, пресмыкающейся на границе вот мезозоика и энозоя. Есть много гипотез насчет того, что вот
почему
там
они
случилось.
Вымерли?
Там, да.
Наземная жизнь вымирала понятнее, почему.
Там... А в воде можно было спрятаться.
Ну, скорее всего, действовал комплекс причин, но некоторые авторы связывают это с так называемым тоже фитопланктонным кризисом конца мезозоя и с появлением цветковых растений. Дело в том, что, ну, одна из главных функций наземных растений вообще – это своими корнями держать почву. И каждая более прогрессивная группа растений, она приобретает все более и более развитую корневую систему, все лучше и лучше удерживает почву от размыва. И покрытосеменные цветковые растения, вот наши, которые сейчас окружают большинство наземных растений, они появились где-то в середине мела как раз. И распространяясь по земному шару, они вот формировали все более и более вот эти вот совершенные, да, корневые системы, все более, все больше и больше удерживали почву от эрозии, а как вот мы с вами говорили в начале, фитопланктон живет...
меньше смывало.
Да, живет за счет того, что смывает с континентов в океан. Все меньше смывает, соответственно, фитопланктон начинает жить все более и более впроголодь. Ну, соответственно, наиболее уязвимыми оказываются как раз те, которые находятся на вершинах пищевой цепочки, потому что их меньше всего, ну, по числу особей.
Понятно. То есть, если что-то появится еще помимо покрытых семенных, что будет вообще идеально удерживать почву, то в океане жизнь может прекратиться. Любопытная мысль. Я над этим не думал никогда. А теперь я хочу немножечко сменить тему, с вашего позволения. Мы с Ритой тут последние дни читали блог Дмитрия, который называется «Инженерная биология». И я хотел поспрашивать, что это такое за штука? Давайте разъясним.
Ну, это немножко моя вольная трактовка, конечно, то есть вот инженерная биология – это название, связанное с тем, что, ну, как сам я занимаюсь…
Словосочетание просто захватывающее.
Строго говоря, это биомеханика, ну, вот то, чем я занимаюсь. Как
локомоция.
Как? Ну, конкретно я занимаюсь локомоцией, но там мои коллеги тоже как бы биомеханика занимаются не только локомоцией, так, например, большая тема – это челюстная мускулатура, то есть как у разных там позвоночных смыкаются челюсти, например.
Так, да, а локомоция – это что? Поясните.
Это передвижение. Бег, плавание, полет, вот тоже ведь совсем там разные звери, рептилии, амфибии бегают совершенно по-разному.
То есть двигаются по-разному?
Да, ну, как устроены наши двигательные аппараты.
А как ну, как наш аппарат, мы можем сказать, как устроен. А как был устроен двигательный аппарат там, у тех же там, динозавров или там, древних рыб? Это мы...
Ну, у нас же есть кости.
А, по костям.
Да, по костям. Ну, соответственно, мы, сравнивая с современными скелетами, ну, опять же, на современных животных можем понять, как они, ну, просто увидеть своими глазами, как они двигаются, вот, и, соответственно, проанализировав то, чем похожи, а чем отличаются там скелеты ископаемых существ, ну, и сравнить, сделать выводы, как они точно так же или как-то иначе двигались. Вот,
а ну. Были какие-то интересные находки? Ну, я не знаю, как-то интересно кто-то двигался, ползал, бегал, летал.
А, да, это в свое время... Вот была публикация, например, моего учителя Александра Николаевича Кузнецова про передвижение париозавров. Это такие ископаемые ящеры из группы...
Париозавры?
Париозавры. В общем, они тоже такая совершенно отдельная группа. Ну, эта вся группа называется пара рептилий, но они очень дальние родственники всех остальных пресмыкающихся, и жили еще в пермском периоде, ну, где-то вот там 270 миллионов лет назад, как-то так. Такой порядок примерно, я сейчас не помню уже цифру точно. Вот. И он, например, соответственно, Кузнецов анализировал не только скелеты, ну, скелет само собой, но и следовые дорожки. Нашли? Следовую дорожку, как вот такой париозавр некий, шел, и остались следы в глине, и они потом были занесены илом и окаменели. Вот, нашли эту следовую дорожку, проанализировали ее. Вот, а париозавры, они по образу жизни были что-то вроде бегемотов, такие тяжеловесные, малоподвижные, полуводные существа.
Ну, есть, малоподвижные да. бегемоты. Ну, кто видел когда-нибудь под водовой бегемота, тот так
да,
не скажет.
Да, да, да. Ну, в смысле, что это не скоростные пловцы, например, да, а такие тоже с такими тумбообразными конечностями, да, что, то есть, не ласты там, чего такие, ну, тоже толстенькие такие все, тяжеловесные, вот, тоже с толстой шкурой очень. Вот, и, например, оказалось, что он, что значит такой париозавр, он ходил как детская игрушка бычок, который идет бычок качается по наклонной плоскости, что он значит ходил вот так вот, то есть просто раскачивал лапами как маятниками, то обе правые, то обе левые вот так вот представлял, вот так вот шел просто.
Это
да, вот.
Кажется инохоть называется.
Похоже, но не совсем. То есть, ну, как бы, дело в том, что чисто механически, то есть, да, как вот это переставление, как будто бы инохоть, но именно что там было такое пассивное раскачивание больше.
Но мне кажется, бегать так не очень удобно.
Представил
да, ну,
себе.
Медлительный, я
да,
же сказал.
Это должна быть комическая.
Ну, поэтому они и вымерли, судя по всему, потому что бегать не умели.
Комическая картина, да.
Да, причем довольно любопытно, что, значит, вот взяли даже, мы там собрали модель, полноразмерную, так сказать, париозавра этого, вот, ну, там из стальных, соответственно, всяких штук, и вот он сколько-то вот так у нас ходил, а потом у него в определенных местах треснули крепления, то есть металл просто растрескался от нагрузок и сломался. Вот, ну, потому что вот возникали определенные неудобные нагрузки при вот таком раскачивании. И потом оказалось, что, ну, вот, когда изучали кости, настоящие кости, да, вот этих вот париозавров, то в этих же самых местах у них реально там микротрещины и микропереломы, которые постоянно, ну, зарастали все-таки. Металл не умеет регенерировать, а кости умеют регенерировать. Но действительно, то есть, вот, оказалась такая хорошая модель, что она даже смоделировала вот те самые травмы, которые получал париозавр при своей ходьбе.
Забавно. Вот когда говорят, что природа хороший инженер, мне хочется сказать, что природа может быть не очень хороший инженер, но у нее просто есть возможность миллион раз попробовать. Иногда это не очень удачно. Видимо, вот у париозавров локомоционный аппарат был не самый удачный на свете.
Далеко не самый.
Может быть, поэтому они и вымерли. А какие есть еще интересные? Вот Рит спросил, собственно, мы вспомнили про париозавров, какие-то интересные кейсы по инженерной биологии, биологической инженерии.
Нет, ну, биоинженерия – это немножко другая тема, да, это как раз когда мы собираем внутри клетки всякие там аппараты, чтобы там белок нужно синтезировать и все такое. Вот, ну, к сожалению, как бы биомеханика, она пока остается немножко оторванной от практики наукой.
Как же? А мне казалось, что это как раз сейчас прямо востребовано для того, чтобы строить разных роботов.
Безусловно, например. Да. Но почему-то инженеры считают, видимо, себе на уме и не желают изучать биомеханику вот в той степени, в которой следовало бы.
Вот была так популярна бионика, например, давайте возьмем у природы все самое интересное.
Да, вот как раз вот то, о чем вы уже сказали, что, значит, природные конструкты – это то, что называется худшее из того, что прокатило. Вот, ну, то есть, это не обязательно самое лучшее, как бы, это всегда компромисс между разными там системами органов, всем таким, как бы, но, к сожалению, многие инженеры даже не берут вот то, что есть в природе. Вот сейчас же много делают всяких шагающих роботов. Вот я помню, когда эта тема только-только начиналась, всякие вот эти Big Dog, там вот Boston Dynamics всякие, они, например, делали конечности роботов более похожие на реальные конечности, состоящие, например, из трех звеньев. Ну, вот три звена такие, как латинская буква Z. А сейчас, вот, которые современно все-таки не выпустили на рынок, в итоге получились у них двузвенные конечности.
Да, я обратил внимание.
А почему? Экономили на материалах?
Я не знаю, на чем они экономили, то ли программировать так проще, то ли что, но это очень неудобная, очень неэкономичная конечность, то, что они в итоге сделали. В этом все дело. То есть, как раз вот трехзвенная, вот то, что существует у животных, это реально самая лучшая конечность, ну, именно вот такая рычажная. То есть, если не колесо, да, если нужно именно конечность, то нужна трехзвенная конечность. Почему они от этого отказались, я не знаю. То есть, существует вот эта модель трехзвенных конечностей, полностью расписанная, там любому инженеру бери и делай. Как бы для биологов, для биомехаников это очевидно. Почему этим пользуются инженеры, мне решительно не ясно.
Да, непонятно. Особенно в современном мире, где границы между некоторыми науками совершенно уже слились, там, между физикой и химией. А тут вот от инженеров до биологов далеко. Надо бы их свести. Надеюсь, что среди тех, кто слушает сегодняшнюю передачу, найдутся люди, которые намотают себе этот на ус. А наша передача начинает приближаться к концу. У нас остается буквально несколько минут на нашу маленькую рубрику. А Дмитрию мы скажем спасибо за крайне интересную беседу, которая закончилась раньше, чем хотелось бы.
Дмитрий, спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в гостях был Дмитрий Пащенко, младший научный сотрудник лаборатории палеогерпетологии Палеонтологического института Российской академии наук. И переходим к вопросам.
Теория всего.
А вопрос сегодня такой. На каком боку спать менее вредно? Довелось прочитать слишком много противоречивых статей на этот счет.
Дорогой читатель, вы правы, и слушатель тоже по этому поводу много что пишут, но мы привлекли наших медицинских экспертов в Naked Science, и ответ вот какой. Во сне мы проводим существенную часть своей жизни, до трети, так что хороший ночной отдых критически важен для каждого человека. Ну и очевидно, что и положение тела во сне как-то должно влиять на его качество. Попробуйте поспать сидя, например, и убедитесь. Неудивительно, что этот вопрос подробно изучался учеными разных стран во множество подходов. И еще менее удивительно, что при различных проблемах со здоровьем одна или несколько позиций оказывались менее предпочтительными для сна, чем остальные. Например, если речь идет о боли в спине и шее, то такая боль может усиливаться при сне в положении на спине. Но при этом, если спать лицом вверх, то поясница как раз, скорее всего, расслабится. Так что тут придется поэкспериментировать и выяснить, какая поза для сна приносит облегчение вам, а какая только усугубляет ситуацию.
То есть это индивидуально?
Во многом, да. Ну, вот, например, при обструктивном апноэ, погуглите, во сне происходит коллапс дыхательных путей и появление пауз во время дыхания. Часто это явление идет рука об руку с храпом. И для сохранения проходимости дыхательных путей и уменьшения вероятности возникновения храпа лучше лежать на боку или на животе. А вот про сон на спине придется забыть. Или наоборот, есть такая штука, называется эзофагеальный рефлюкс и изжога. Они тоже вносят свои коррективы. Ну, если они у вас есть, они могут усиливаться в положении на правом боку. Для уменьшения неприятных ощущений лучше повернуться на левый бок как раз. В остальном же вообще-то нет каких-то конкретных рекомендаций по более там здоровому или менее здоровому положению тела для сна. Главное, чтобы человек что? Высыпался. А это определяется по его способности полноценно вести как физическую, так и умственную работу в течение всего дня, не страдая от сонливости, разбитости и боли в различных частях организма.
А мне, кстати, говорили, что спать нужно на спине, тогда морщин не будет.
Если, это тоже, наверное, если ты себя подход. Отлично чувствуешь после сна на спине, ничего у тебя не болит, ты не храпишь, то, скорее всего, да, это как раз и есть для тебя удобная поза. В общем, никаких универсальных рецептов тут нету.
Я напомню, что вопросы вы можете задавать на сайте Naked Science, в нашей группе ВКонтакте. Если хотите переслушать эту программу, можно сделать на любой подкаст-платформе, которой вы пользуетесь. Яндекс.Музыка, Саундстрим, там же ВКонтакте. Выбирайте, что вам удобнее.
Вот я лично переслушаю.
Да, и я тоже. И до встречи через неделю.
До встречи через неделю. Спасибо. До свидания.
Счастливо.
Теория всего.